У нас сегодня заявлена тема «Законы и обычаи Пурима». Делаем маленький обзор. Того, что нам нужно будет сделать в Пурим. Вот, значит, Пурим, да? У нас в этом году Пурим выпадает на Мойцы Шаббас, на исход субботы, да? Поэтому это немножко возлагает еще и налагает некоторые отличия от обычного Пурима. О чем мы с вами сейчас скажем. Во-первых, первое, что касается пуримское мероприятие или предпуримское, это пост Эстер. Да? Пост Эстер связан в память о том, что евреи во времена пуримских событий постились, когда царица шла к царица Эстер шла к Ахашверошу просить за свой народ, да, и не знала, чем это кончится. Могли ее казнить, а над народом, вы помните историю. Еще мудрецы говорят, причина поста Эстер, это то, что во время войны...
Ой,
ну
про что рассказывать?
Про Пурим. Вот, во время войны евреи постились. Это была Милхемет Мицва, война, связанная с Мицвой, и как бы евреи не так, как сейчас принято сейчас, да, постились во время войны со своими врагами. Вот, так вот, ломается. Пост Эстер, он, в принципе, в канун Пурима. Да, но в этом году канун Пурима – это шаббат, поэтому шаббат, как мы знаем, не постимся. Да, поэтому пост отодвигается на два дня раньше. В пятницу тоже не постятся. Почему? Потому что, чтобы не входить голодным в шаббат. И поэтому пост отодвигается еще на день раньше, то есть на четверг. Вот, поэтому четверг у нас в этом году будет пост. Вот на этой неделе, соответственно. Да? Пост это дневной, то есть начинаться он будет с восходом солнца и заканчиваться выходом звезд. То есть несуточный. Вот. Причем этот пост, он не входит в те посты, которые установили мудрецы. Четыре поста. Это обычай. Это один из обычаев, который принял на себя евреи. Поэтому он, в принципе, конечно, обязательный. Но он один из самых простых постов в плане того, что если у человека есть какая-то причина не поститься, да, есть какие-то болезни, да, то не самая должна быть страшная болезнь, не дай бог, чтобы не поститься, да, а достаточно каких-то недомоганий и так далее, чтобы не поститься пост Эстер. Вот. Но для человека здорового, в принципе, должен поститься, что такое пост, все знаем, да, это запрет на еду и питье. Вот. Пост Эстер. Получается у нас в этом году в четверг. Что у нас дальше? Дальше у нас будет шаббат, который будет называться Захор, если вы видели расписание. Вот. Почему называется Захор? Потому что в этот шаббат читают специальный отрывок из Торы, из главы Кетеса, где написано о том, что нужно помнить и не забывать о том, что сделал с нами Амалек при выходе из пустыни, как Амалек напал на еврейский народ. Там читают такой маленький отрывочек. Вот, но слушать этот отрывок, это мицва истории. Вот, поэтому, в принципе, все должны слушать этот отрывок и иметь в виду, что выполняют эту мицву. Теперь вопрос, касается ли это женщины. Интересно, что по этому поводу есть аж три мнения. И мудрецы не пришли к единому мнению. Есть мнение, что эта мицва не касается женщин. Почему? Потому что, в принципе, помнить о том, что сделал Амалек, нам нужно не просто для того, чтобы у нас были воспоминания хорошие, а потому что, в принципе, есть мицва воевать с Амалеком и его уничтожить. Вот. А женщины, в принципе, не идут на войну, да, идут на войну мужчины, и поэтому эта мицва к ним не относится по ряду мнений. Нет, я считаю, что это мицвы для женщин вообще нет. Вот. Некоторые считают, что это мицва относится ко всем. Несмотря на то, что женщины не идут на войну, но так как это Милхемет Мицва, то есть война, связанная с выполнением заповедей, то женщины тоже участвуют в войне, только, естественно, не напрямую, не с оружием в руках, а несут вспомогательные функции. Тем не менее, по этим мнениям нужно таки слушать Парашат Захор, да, отрывок Захор, женщинам тоже. И есть мнение такое промежуточное, которое говорит, что несмотря на то, что такой обязанности у женщин нету, тем не менее, женщины добровольно приняли на себя эту обязанность.
Захор?
Да, слушай, Парашат Захор. Это, в принципе, так и есть, есть такая вещь в Алахе, что некоторые вещи, которые не являются обязанностью, евреи на себя добровольно приняли там, много поколений назад, для нас это как теперь как мицва. Примеры такого может быть, например, молитва Марьев, вечерняя молитва для мужчин. В принципе, мудрецы Великого Собрания, когда устанавливали молитвы, они Марьев не установили, вечернюю молитву. Установили его как добровольную молитву. Но что? Написано, что евреи добровольно приняли на себя вечернюю молитву. И теперь эта вещь как бы вещь обязательная. Для всех мужчин молиться 3 раза в день, а не 2. А в принципе изначальное постановление было мудрецов молиться только 2 раза. Соответственно, жертвоприношение Тамид, которое было 2 раза в храме каждый день. Вот. Третью молитву приняли на себя. Так вот, некоторые считают, что и Парашат Захор для женщин то же самое, что женщины в прошлых поколениях приняли на себя слушать Парашат Захор, несмотря на то, что нет такой обязанности. Такое мнение тоже есть. Вот. Теперь как выполняется эта мицва. Вот. По самому строгому мнению, нужно слушать Парашат Захор обязательно, когда его читают по кошерному свитку, то есть по свитку Торы, не из книги, и обязательно в присутствии миньяна, в присутствии 10 мужчин, соответственно. Поэтому это делается в шахаре, в молитву.
Вот один это... раз за весь.
Ну, в принципе, в синагогах принято еще повторять для тех, кто не смог прийти. Обычно в синагогах делают для женщин специальное чтение, даже в этот шаббат, чтобы кто-то не смог, оставили для детей и пришли еще раз послушали. Вот, поэтому как бы, везде делается по-разному, но принципиально, по самому строгому мнению, нужно слушать из свитков еще и в присутствии миньян. Вот, не по самому строгому мнению, это не обязательно в миньяне. Еще не по самому строгому мнению, не обязательно по свитку, достаточно прочитать просто по книге, по Торе. Вот. И есть еще мнение, что эта мицва выполняется, когда человек слушает Мегилат Эстер. Потому что, в принципе, это очень интересное мнение, в принципе, хотя там не говорится ни про Амалека, не говорится про то, что нужно помнить, что он с нами сделал, но все пуримские события, естественно, они связаны с Амалеком, потому что Аман, он был, как известно, потомком Амалека. Вот. И все беды, которые он хотел сделать именно как потомок Амалека. Поэтому некоторые считают, что когда мы слушаем рассказ о пуримских событиях, то есть слушаем Мегилат Эстер, то мы выполняем эту мицву. Поэтому есть мнение такое, что и когда человек просто приходит на Пурим и слушает Мегилат Эстер, он тоже это выполняет. Поэтому тот, кто может прийти послушать, то хорошо. Тот, кто не может, то, в принципе, должен иметь в виду, когда слушать Мегилат Эстер, либо хотя бы должен прочитать по книге вот этот отрывок. И тогда, по многим мнениям, этого достаточно. Это то, что касается Парашат Захор. Теперь, что у нас есть еще? Еще у нас есть такой красивый обычай. Это сбор денег в память о Махацита Шекель, о полушекеле, который, когда был храм, каждый еврей обязан был сдать каждый год, как раз это было в месяц Адар, для того, чтобы купить общественное жертвоприношение в храм. То есть храм у него, понятно, коммерческой деятельности своей не было. А тем не менее, есть жертвы, которые приносились от имени всего народа. Например, каждый день нужно было приносить, как мы уже сказали, 2 жертвы тамид, утром и вечером, от имени всего народа. На какие деньги это все делалось? Так вот, как раз собирали по полшекеля. Вот, чтобы сейчас вот храма нет, мы полшекеля не собираем. Вот, но тем не менее, чтобы эта мицва не забылась, то мудрецы установили, чтобы мы в месяц Адар собирали, тем не менее, монетки в память о полшекеле. Поэтому делается это таким образом, что обычно это делается, что интересно, в пост-Эстер. перед Минхой. Вот, ставится коробка, и туда собирается монетка. Каждый сдает монетку, которая в этом государстве является половинкой от какой-то монеты. Ну, там, полшекеля, полдоллара, полрубля у нас, соответственно. Мы долго выясняли, является ли полрубля у нас в России достаточной монеткой. Мы спрашивали рафматериатора очень давно, он сказал, что является. Потому что, в принципе, это не цель не собрать какую-то внушительную сумму, а цель просто память о полшекеле. Поэтому, несмотря на то, что наш полрубля – это очень маленькая сумма, тем не менее, это достаточно для того, чтобы выполнить этот обычай. Вот, поэтому собирают либо в постэстер, либо, если, как, например, в этом году постэстер у нас четверг, у нас здесь, скорее всего, не будет миньяна, можно его собирать и позже, вот, и некоторые собирают вот перед чтением Мегилат Эстер, то есть в субботу вечером получается, да. Но тем не менее, если человек, например, не получилось, то, в принципе, можно собирать весь месяц Адар. Это тоже, в принципе, не обязательно. Ну, не обязательно именно в этот день. Вот. Теперь, опять же, что касается мужчин, что касается женщин, написано, что, в принципе, обязаны собирать полшекеля только мужчины. Вот. Но женщины имеют право, если не хотят, то тоже присоединиться к этому обычаю и тоже сдать за себя полшекеля. Единственная такая вещь, что если человек дал один раз, вот, то в принципе уже вполне возможно, что это он дал недер. То есть в следующем году нужно давать тоже. Поэтому если человек не собирается, то лучше иметь в виду, что он это делает блин недер. То есть без обета. То есть он не берет на себя каждый год выполнять это. Вот. Поэтому, в принципе, кто хочет, может тоже давать монетку по полшекеля. Причем интересно, что есть обычай сдавать не просто одну монетку по полшекеля, а три монетки. Почему? Потому что в главе Трума, слово Трума, собственно, сбор пошерстней на храм упоминается три раза. Поэтому почему-то принято сдавать в память об этом три монетки по полшекеля, по полмонеты, да, три по 50 копеек у нас, соответственно. Вот. Теперь надо единственное, что иметь в виду, что это не полшекеля, потому что если человек имеет в виду, что это он сдает на храм, то эти монетки, соответственно, с ним нельзя ничего сделать, кроме как, соответственно, купить на них жертвоприношение в храм. Сейчас это сделать, естественно, невозможно. Вот. Поэтому обычно даже принято говорить, когда дают эту монетку, «Зехер ла махацита шекель», память о махацита шекеле, память о полшекеля, а не с полшекеля сами. Вот. Чтобы эти монетки можно было потом использовать. Обычно они идут, естественно, на сдаку, на раздачу, на подарки бедным. Теперь, значит, это шекель мы собрали. Идем дальше. Дальше у нас, соответственно, идет Мегилат Эстер. Да, Мегилат Эстер. Чтение Мегилат Эстер. Мегилат Эстер – это установление мудрецов слушать Мегилат Эстер два раза в день. Один раз ночью и один раз днем. Вот. Причем это уже, по всем мнениям, заповедь, которая касается и мужчин, и женщин одинаково, потому что чудо Пурима, оно касалось всех одинаково. Поэтому и мужчины, и женщины здесь, в принципе, одинаковые. Есть там Рэб Джексон давал урок, есть всякие тонкие очень нюансы, но по-простому, в принципе, мицва она одинаковая. Мужчина и женщина обязаны слушать, и обязаны оба слушать оба раза. Один раз ночью, один раз днем. Поэтому принято один раз читать Мегилат Эстер в Маариф, да, и один раз в Шахарит. Вот. Теперь, значит, слушают, естественно, Мегилат Эстер. Нужно слушать от начала до конца. Вот, не пропустив ни одного слова. Если человек пропустил хотя бы одно слово, то он не выполнил мицву вообще. Поэтому нужно, в принципе, слушать еще раз. Вот, поэтому принято, чтобы каждый следил, когда слушает Мегилат Эстер по книжке, и чтобы если одно слово пропустил, то он прочитал его сам. И в принципе диават, то есть задним числом, такое чтение тоже засчитывается, даже если, хотя он не слышал одно слово, прочитанное по свитку, он во всяком случае прочитал его сам, и это тоже засчитывается. Вот. Мицва именно слушать. Поэтому, если, например, вы не понимаете то, что говорят, весь сам текст, это не важно. В принципе, главное слушать от начала до конца и не пропускать ни одного слова. Но, в принципе, если не понимаете, это ничего страшного. Теоретически можно читать, в принципе, Галатию Стерна, сколько я помню, на любом языке, но, как вы знаете, мудрецы постановили все общественные слушания читать именно на Лашон ха-Кодеш, чтобы Лашон ха-Кодеш не забылся. Иначе бы, скорее всего, уже много поколений, мы бы этот язык, наверное, не знали, давно бы уже молились на русском, английском, там, на идиш, на каком-нибудь другом. Поэтому мудрецы постановили, чтобы общественные слушания всегда были именно на и общественные молитвы, кстати, на Лашон ха-Кодеш, несмотря на то, что человек даже этого не понимает. Вот. Чтобы у нас язык, на котором была дана Тора, он не забылся из поколения в поколение. А так можно до этого или после этого прочитать самому там по-русски, это уже не важно. Но слушать нужно именно так, из уст читающего, который читает по кошерному свитку, у нас, слава Богу, есть. Вот, и мы, соответственно, будем читать. Вот. Так, значит, еще. Значит, так как это, в принципе, основная мицва Пурима, слушать Мегилат Эстер, то с момента, когда наступает обязанность слушать, то есть первый раз это с наступлением ночи, а, соответственно, второй с наступлением утра, то пока человек не услышал Мегилат Эстер, запрещено начинать какое-то дело, то есть человек работает, в принципе, обязан бросить работу. И запрещено кушать какую-то еду. Исключение, естественно, люди больные, которые не могут не есть, естественно. Вот. Если человек не может бросить работу, то, в принципе, можно это обойти, но это достаточно сложная вещь. То есть нужно назначить человека, который напомнит. В общем, короче, есть ряд условий, я не хочу в это входить, потому что в этом году это не особо актуально, потому что у нас это выходные. Но, в принципе, пока человек не услышал Мегилат Эстер, человек не имеет права ничего начинать. Ну, почему? Понятно. Потому что человек не заработался или, наоборот, не сел за трапезу и не пропустил чтение. Вот, поэтому мудрецы установили, чтобы пока человек не прочитал Мегилат Эстер, он ничего не делал вообще. Вот, то есть, как только наступило время, человек должен пойти и слушать Мегилат Эстер. Поэтому получается, что в этом году у нас, когда закончится шаббат, да, пока мы не услышим Мегилат Эстер, то, в принципе, ничего в этот момент кушать нельзя. Вот, и начинать какие-то дела тоже неправильно. Вот. Когда будем делать Мегилат Эстер, это вот мы об этом поговорим, я надеюсь. Если не поговорим, то ВКонтакте у нас есть открытая запись пожеланий, да, чтобы было расписание такое, которое всех устраивает. Вот. Значит, поэтому не принято приводить, например, на Мегилат Эстер маленьких детей, чтобы они не мешали слушать. Вот, а приводить детей, которые уже находятся в возрасте воспитания, которые могут себя хорошо вести. Вот. Значит, Мегилат Эстер, если вы увидите, когда читают, его разворачивают как письмо, то есть читают не в скрученном виде, как Тору, а разворачивают как письмо, потому что Мегилат Эстер, сам этот свиток называется письмом, Игерет. Вот, поэтому его разворачивают так, как принято разворачивать письмо. Значит, поехали дальше. После Мегилат Эстер, значит, вечером у нас Мегилат Эстер, в принципе, больше никаких мицвот нету. Только единственное, что написано, что желательно немножко увеличить сиуду ночью, хотя мицвы устраивать сиуду в Пурим ночью именно нету, поэтому неправильно в эту ночь усердствовать в выполнении мицвы покушать и выпить в Пурим. Вот, мицва трапезы в Пурим, она только днем, ночью мицвы нету. Тем не менее, напишет в Шулхан Арухе, что правильно ларбот бы сиуда, то есть немножко увеличить, то есть сделать какую-то праздничную сиуду и ночью в Пурим тоже. Вот. Теперь, значит, утром у нас еще раз в Шахрит будет чтение Мегилат Эстер. Второе из обязательных. Вот. И, соответственно, после этого днем мы выполняем еще две, точнее, три заповеди, которые касаются Пурима. Одна из них, которую я уже упомянул, это трапеза. Мицва устроить трапезу в Пурим. Есть разные мнения по поводу того, что нужно есть. Некоторые считают, что обязательно есть хлеб, то есть, чтобы это была именно трапеза. Некоторые считают, что это не обязательно. Некоторые считают, что она должна быть именно мясной, как трапеза. Но некоторые считают, что тоже не обязательно. Но, в принципе, по всем мнениям, нужно устроить то, что называется трапеза. То есть, обильное угощение. И делают его именно днем. Ночью, соответственно, мицвы уже нет, потому что Пурим заканчивается. Но, тем не менее, принято начинать трапезу днем и заканчивать уже ночью, когда Пурим уже проходит, но начинается Пурим в Иерусалиме. Вот. Пурим в Иерусалиме, как вы знаете, он на день позже. Вот. И поэтому, как бы, знак солидарности с Иерусалимом, желательно после Пурима нашего, и когда начался Пурим уже в Иерусалиме, тоже немножко радоваться в это время тоже.
То есть у них сдвинут, да?
Да. У них, если у нас 14-го Адара, то в Иерусалиме 15-го Адара. Поэтому в Израиле очень принято, что люди празднуют сначала, кто живут не в Иерусалиме, сначала у себя, а на следующий день едут в Иерусалим к своим друзьям продолжать праздновать второй день тоже. Вот. А те, кто живут в Иерусалиме, соответственно, они наоборот сначала ездят в пригород, куда-нибудь, в Бейтар, к друзьям, а потом возвращаются праздновать домой. Вот.
Почему так
звенят? Это написано в Мегилат Эстер, что в Шушане, в столице, да, если помните, то там праздник был на день позже. Сначала евреи победили своих врагов во всей стране, и на следующий день сделали пир. А в Иерусалиме, в Шушане, в столице, все было сдвинуто на день. Царица попросила, помните, это самое, и напасть на врагов в столице, и это было на следующий день. И, соответственно, и праздник там был на следующий день. Но чтобы не обижать, Шушана сейчас нет уже, это какие-нибудь развалины. Поэтому мудрецы, когда устанавливали законы Пурима, то они не только в Шушане, в столице, установили праздник на день позже, но и во всех городах, окруженных стеной. Сделать такое формальное правило для того, чтобы в Иерусалиме по какому-то признаку приравнять Иерусалим к Шушану. Сейчас Шушана нету, а Иерусалим, слава богу, есть. И поэтому Иерусалим в этом празднике он выделяется как бы тем, что там празднуют на день позже. Вот. Чем интересно, что по идее это старый Иерусалим. Тот Иерусалим, который был во времена этих событий «Мясен стеной». Сейчас же Иерусалим разросся, поэтому интересно, что есть разные обычаи по поводу того, считать ли этот новый Иерусалим Иерусалимом, и, соответственно, праздновать 15 или 14. И поэтому в разных синагогах, я знаю, в Израиле есть разные подходы к этому. Поэтому, может быть, на одной улице праздновать 14, на другой 15. Вот. И поэтому можно там спокойно праздновать два дня. Два раза, совершенно правильно. Вот, кстати, есть города, где есть сомнения по этому поводу, это старинные города в Израиле, типа Твери, Акко, Хеврона, насколько я помню, где непонятно, были они обнесены стеной, поэтому там из-за сомнения тоже празднуют два дня. Вот. А интересно еще мнение Хаи Адам, такого мудреца, который жил в Вильне в 19 веке. Вот. Он считал, что он упоминает, что евреи Праги тоже считают, что во времена пуримских событий их город был внесен стеной и тоже празднуют вместе с Иерусалимом. Как сейчас евреи Праги делают, я не знаю, но вот интересно, что там есть такое упоминание, что Прага очень старый город, и там тоже были стены крепостные во времена Персидской империи. Да. А? Этого я не знаю, еще раз говорю, я знаю только, что написано в Хаи Адам, поэтому исторически не знаю. Может, у них есть такая традиция, вот, правильно или нет, мы не обсуждаем сейчас. Вот. Значит, идем дальше. Значит, у нас остаются еще две мицвы, две заповеди Пурима. Одну из них мы очень подробно разобрали на прошлом занятии, поэтому я расскажу коротко. Это подарки бедным, мишлох манот. Да, есть мицва в Пурим дать минимум одному товарищу два подарка. Причем подарки эти должны быть съедобные, то есть готовые к употреблению сразу же сейчас на месте прямо в Пурим. Поэтому нельзя дарить деньги или, например, сырое мясо, да, которое нужно приготовить, а обязательно съедобные подарки. Вот. Это первое. И второй подарок это матанот левьюним. Подарки бедным. Подарки бедным — это уже у них определение немножко другое. Это написано матанот, множественное число, левьюним тоже множественное число, поэтому мы видим, что минимум два подарка и два получателя. Поэтому мудрецы установили, что нужно минимум двум бедным дать по одному подарку. Вот, то есть, теперь какие подарки нужно давать бедным? Тут уже можно дарить любые подарки. Не обязательно еду, можно дарить одежду, можно дарить деньги. Все, что в принципе им необходимо. Теперь кто считается бедным? Бедным считается тот человек, которому в данный момент остро нужны деньги. Поэтому это не обязательно даже быть нищий. Вот это, в принципе, может быть человек, не правда будет сказано, больной, которому требуется, например, лечение дорогостоящее. Это, например, не знаю, человек, которому нужно там улучшать жилищные условия, который, например, ютится в какой-нибудь маленькой квартире, ему нужна большая. Вот. Ну и сейчас классические бедные тоже, понятно, те люди, которые нужны деньги. Вот. Теперь вопрос, сколько давать бедным. Это вопрос, тоже предмет спора. Некоторые считают, что можно дать пруту, то есть минимальную монету, и уже мицва минимум выполнена. Некоторые считают, что нужно дать денег, чтобы человек мог купить буханку хлеба объемом 3 кибейца, 3 яйца. Ну, вот. Яйцо это, есть разные мнения, но в районе 60 кубических сантиметров. Ну, короче говоря, буханку хлеба по-простому. Вот. А некоторые считают, что это должна быть стоимость минимальной трапезы, то есть, ну, минимальной еды. То есть, чтобы можно было куда-нибудь сходить и покушать. Например, помнишь Файнштейн, который жил 30-40 лет назад. Вот. Он считал, что для Америки это $4. Ну, понятно, что цены с этого времени выросли, но можно представить, что примерно порядок. Да? Это, во всяком случае, не минимальная монета, да, и не буханка хлеба. Но это какая-то минимальная трапеза. Да? Вот. Так считал Рамоши Файнштейн. Поэтому, причем, интересно, что в приоритетах, хотя сейчас почему-то все делают не так, но в приоритетах, если мы сравниваем подарки друзьям, трапезу и подарки бедным, написано в Аллахе, что нужно больше денег тратить именно на подарки бедным, чем на подарки друзьям и на трапезу. Сейчас почему-то все делается наоборот. Друзьям раздают огромное количество подарков, а бедным, соответственно, дают очень мало. Вот. Хотя, в принципе, это по Аллахе неправильно. Вот. Теперь не обязательно давать, в принципе, бедному лично. Обычно в синагогах, и мы так делаем, собирают просто в коробку эти деньги. Просто единственное, что условие, что, чтобы это было мицва именно, не просто цдака, а подарки бедным, особая мицва в Пурим, то эти деньги распределяют в сам же Пурим. То есть у нас есть знакомые бедные, которым мы стараемся в этот же день эти подарки отправить, ну, чтобы, соответственно, выполнить эту мицву. Если у вас есть, соответственно, свои собственные знакомые, которые нуждаются в деньгах, то, естественно, можно дать им. Единственное, что желательно, дать именно в сам Пурим, чтобы это было засчитывалось как именно не просто как цдака, а как мицва. Вот. Теперь на эту мицву нельзя давать деньги из масера, из десятой части зарплаты, которую люди отделяют каждый месяц, потому что это мицва, а масер на мицву не тратят. Но, в принципе, когда эта мицва выполнена, это мы сказали, что это минимум двум бедным, то дальше можно уже, так это уже не мицва, а если вы хотите уже прибавить, то прибавку можно давать из масера тоже. Вот. Так, это то, что касается подарков для бедных. Вот, в принципе, в основном Курим и все. Вроде мы так ничего не забыли и вкратце осветили. Есть вопросы?
Да.
Да.
Почему все праздники там были в земле Израиля один, два, а здесь один, здесь там один?
Почему в Пурим не удваивают, да. Там, не удваивают Я понял, почему это сам. У нас нет сфагдиема. Я, честно говоря, сейчас мне в голову не приходит. Вот, но по-простому мы удваиваем все праздники, которые установления истории. Да, потому что у нас есть сомнения. А Пурим это заповедь из мудрецов. У нас есть общее правило, что все сомнения по поводу заповедей из мудрецов мы облегчаем. Поэтому здесь вполне возможно, что поэтому не празднуем два дня. Вот. Я, честно говоря, больше не знаю. А? Нет, ну празднование тоже есть свои. Тем более, вы видите, что есть ситуация, когда действительно празднуют два дня. Тогда всего. Вам приятного праздника.